В эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые сообщники. Сегодня у нас, вы уже поняли, будет разговор про финансы. И я сейчас сделаю небольшой дисклеймер, чтобы те, кто слушает, поняли, к чему все это. Поскольку есть интерес у нас в сообществе на финансовые темы, я понимаю, что часть народа уже просто участвует в рынках, а часть народа думает, как к этим рынкам подступиться, то прежде чем задать себе вопрос, какую акцию мне купить, нужно понять, что за каждой акцией, как правило, стоит какой-то товар. Ну, например, если вы собрались купить золотодобытчика, то, наверное, за ним стоит золото, и что его акции в какой-то степени, а иногда очень большой, будут зависеть от того, что происходит с золотом. Золото – это commodities. Если вы собрались купить нефтяную компанию, нефть – это тоже commodities. Commodities – это биржевые товары. В основном это сырье, хотя среди них есть и энергетическое сырье, и цветные и драгоценные металлы, и там зерновые, животные, даже live cattle, так называемые. В это мы не полезем, а в то, что нам близко и понятно, мы сегодня полезем. И если вы сможете научиться понимать правильно commodities и валюты, то вот тогда с гораздо большей долей вероятностью вы правильно выберете для себя инструменты для инвестирования. А разговаривать, друзья мои, мы сегодня будем с Александром Кубышкиным. Александр – это, на мой взгляд, лучшее из того, что я вообще слышал. То есть по уровню глубины и понимания всего этого я очень много подчеркнул от него. Александр Кубышкин – это основатель инвестиционно-консультационной компании «Enfilad Capital» и создатель для YouTube-блога «Финфак». Мы дали ссылочку, вы все сможете сходить и подписаться. Настоятельно вам рекомендую. Александр, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам.
Добрый день, Иван. Спасибо за такую приятную вставочку,
представление. Это реальность на самом деле. Знаете, я предлагаю начать вот с чего. Такого вопроса. Я чуть-чуть буду дисклеймеры делать для слушателей. Индекс S&P 500 – это индекс американских акций, куда включены 500 главных американских акций. То есть это средняя температура по больнице, грубо говоря, американского рынка акций. ФРС – это американский центральный банк, грубо говоря. Значит, на сегодняшний день существует, Александр, теория, что рынки сейчас не зависят от состояния американской мировой экономики, а зависят только от ликвидности, то есть от наличия денег в системе. Согласны ли вы с такой теорией?
Да, согласен. Ну, тут многогранная тема. Во-первых, S&P индекс, он считается таким ведущим, на него все смотрят. Но на самом деле, если мы хотим смотреть среднюю температуру по американской экономике, скорее нужно всего смотреть индекс Russell 2000, потому что индекс S&P в последнее время, вот с момента начала пандемии, очень сильно получил такое искривление, так как вес компаний технологического сектора в индексе S&P тоже стали очень крупным, и в результате практически S&P также зависит, как и NASDAQ, это индекс технологического сектора в Америке, в принципе, от 5 компаний. То есть если в индексе NASDAQ 5 компаний, то тот же Microsoft, Facebook, Google контролируют свыше 40% всей капитализации индекса, то в индексе S&P эта отметка, но я не буду брать, но она тоже где-то между 20-40%. То есть по большому счету 5 компаний, этих крупных технологических компаний, полностью контролируют вообще, в принципе, весь биржевой цикл в Америке на данный момент. И тут, в принципе, если смотреть на рынки акций как таковые, то они и не отображают экономический цикл по одной простой причине, так как у нас вот политика или вот фискальная, монетарная политика государств, она отображается на рынках облигаций, потому что они напрямую с друг другом связаны. рынки акций нужно, наверное, больше смотреть как такое рынки для инвестиций, сбережений и рынки для инвестиций вот таких портфельных аллокаций крупных игроков вроде пенсионных фондов и хедж-фондов, это каких-то крупных игроков с тех же самых страховок. Поэтому там немножко динамика, она отличается от вообще самой экономики. И тут, в принципе, параллели проводить не всегда корректно в данном случае.
Угу. Но в целом, если оценивать состояние американской экономики, то оно... Вот, ну, понятно, что перед пандемией было лучше. Это понятно. Но насколько, вот вы считаете, оно... американская экономика в состоянии восстановиться за какой-то обозримый период, я не знаю, за год?
Я думаю, что на данный момент мы проходим такую интересную фазу, что кризис только еще начинается. То есть мы сам кризис еще даже не начали происходить. Что произошло в марте, это классический такой элемент неожиданного исчезновения ликвидности с рынков. Это то же самое мы видели в 2008 году, когда система, которая построена на очень большом объеме кредитов или вот кредитных плечей, неожиданно ломается, и игроки между собой не взаимодействуют. Поэтому происходит такая резкая распродажа в рынках, и она снимает вот это напряжение, она снимает излишние задолженности системы. Но когда экономики были закрыты, у нас получилось так, что экономики сами перестали работать. Государства, центральные банки вышли на арену, стали запускать программы помощи всевозможные. И это, безусловно, растянуло вот такого пациента, положили, грубо говоря, под капельницу, ввели в искусственную кому. Все надеялись, что сейчас пройдет вот эта пандемия, мы начнем новый виток, и все пойдет обратно в рост. К сожалению, сейчас мы ходим как раз-таки в ту фазу, когда реальность догоняет наши ожидания. А реальность, к сожалению, выглядит очень плохо. В Америке у нас до сих пор огромная проблема с безработицей. Там каждую неделю, несмотря на то, что мы уже в какую-то 30-40-ю неделю пошли, там, в принципе, официально только больше 40 миллионов человек стали безработными. Если мы посмотрим на примере Нью-Йорка, и нужно понимать, что в данном случае мы не говорим о технологическом секторе, мы говорим скорее о скелете любой экономики развитых рынков. Это мелкий и средний бизнес. То есть вот этот бизнес страдает напрямую очень сильно. То есть в Нью-Йорке закрылось 170 тысяч ресторанов. 170 тысяч – это огромная цифра. И, безусловно, сейчас по всей стране, и это включает и Европу, это включает практически все страны в мире, мы вошли в такой период, когда сейчас, вот после открытия экономики, мы понимаем, что того роста, который раньше был, нам его не достигнуть, и мы будем входить в фазу банкротства, когда вот именно мелкий бизнес за счет того, что у него нету доступа к кредитам. То есть, мне кажется, это вот большая проблема во всех странах, в том числе и в Европе, в том числе и в Америке, что маленькие предприятия не имеют доступа к деньгам, а большие предприятия плавают в них. И это, чем дольше вот такая ситуация продолжается, тем больше у нас будут постоянные потери, такой вот будет слом вообще системы, поломка экономики в долгосрочной перспективе, потому что большое количество этих мелких бизнесов уже никогда не вернется. А так как у нас цепочки вот построены довольно сильно растянуты, то есть, допустим, закрытый ресторан, он не покупает мясо у мясника. Если мясник не может продавать это ресторану, он не закупает там, допустим, воду для продажи у какого-то завода, или он не покупает мясо какого-то сельскохозяйственного производителя. То есть во многих таких индустриях цепочки очень сильно растянуты, и когда одно звено выпадает, оно проходит по всей экономике. И эффект такой начинается, как снежного кома, только мы ожидаем, что это будет быстро происходить, но на самом деле такие процессы происходят очень долго, и сейчас они еще особенно замедлены, потому что, конечно, государство пытается всеми способами оттянуть вот эту волну банкротств для того, чтобы не вызвать обычные социальные бунты, и для того, чтобы вот просто расслоение общества с точки зрения богатых и бедных, которое достигло в Америке каких-то совершенно фантастических значений, чтобы оно как-то вот оттягивалось и чтобы никаких вот таких жестких происшествий не происходило, особенно учитывая выборы. Но ситуация на самом деле очень-очень серьезная. И я думаю, вот кризис только начинается, и в ближайшие 2 года мы, скорее всего, можно ожидать ухудшения состояния экономики во всем развитом мире.
То есть не только в Америке, но и всюду, да?
Я думаю, что Америка – это самая чистая рубашка в грязном белье. И по одной простой причине, что у американцев есть, конечно, статус резервной валюты в мире. У американцев единственное государство, которое на самом деле глубокие, очень ликвидные рынки капитала. То есть если Европа построена на банковском секторе, то в Америке это все-таки открытые рынки капитала, где огромное количество разных инвесторов, те же страховки, пенсионные фонды, открыто коммуницируют напрямую с компаниями. И по большому счету, когда в экономике мировой идет экономика идет под откос, то американцы играют как раз-таки вот роль этой тихой гавани, когда ликвидность, когда возможность быстро куда-то вложить деньги, откуда-то их достать, играют им на руку. И поэтому, в принципе, с точки зрения других экономик, которым вообще проблема вообще мировой экономики в том, что никому не хватает долларов. То есть американцы за счет того, что они поставляют доллары, и вся мировая экономика построена, и вся мировая торговля построена на долларе, Америка постоянно должна этот доллар каким-то образом в мировую экономику поставлять. А роль американской экономики в мировой системе постоянно падает. То есть мы сталкиваемся с таким феноменом, когда у нас структурная нехватка доллара по всему миру. Что получается, это, допустим, видно в Китае, что когда доллара не хватает, единственный момент, которым можно заниматься, это печатать свою собственную валюту, чтобы хоть как-то покрывать свои обязательства. Это ведет к обесцениванию валют по всему миру, и американцы будут именно последним краеугольным камнем, когда доллар как следует начнет проседать. Но мне кажется, что просто в долгосрочной перспективе вся экономика мировая будет страдать больше, чем американцы.
И из этого следует, что доллар все равно останется мировой ведущей валютой, и никакой конкуренции реально у него нет просто.
Нет, у нас нет альтернативы доллару.
Нету, да.
Нет, то есть, когда мы говорим, что, допустим, про китайцев очень любят говорить, что они вот там выстраивают какие-то новые системы, они хотят подбить доллар. На самом деле Китай сам выстроил систему и сам встроился в эту систему доллара настолько сильно, что они, в принципе, от него уйти не могут. И все, что вот мы когда читаем, что когда китайцы, допустим, вводят расчет по золоту фьючерсы у себя на биржах, пытаются вводить расчет за нефть в юанях, это даже не сколько они пытаются доллар выбить, они просто пытаются снизить вот эту зависимость, которая для их экономики очень-очень сильно бьет. И для сейчас в Китае как раз-таки такой переломный момент. У них очень большая долговая нагрузка, которая, в принципе, если посмотреть в процентном соотношении, она даже превышает американскую. И сейчас, когда банковская система не перераспределяет доллары в Китай, Китай находится в очень уязвимом положении.
А почему банковская система не перераспределяет доллары в Китае?
А банковская система сейчас не перераспределяет доллары вообще. У нас, то есть, что самое интересное, когда мы говорим о долларах, мы всегда подозреваем, что доллар контролируется Федеральной резервной системой. Но у нас существует 2 рынка долларов. С одной стороны, это рынок долларов в Америке, и с другой стороны, это офшорный рынок доллара, это рынок евро-доллара. И если Федеральная резервная система ответственна за Америку, она не ответственна за весь мир. А доллары, эта система родилась в 60-х годах, когда в Америке были введены ограничения на ставки по депозитам для клиентов. Американцы стали открыто перебрасывать своих клиентов в Лондон. То есть в Лондоне родился такой альтернативный рынок доллару, который потом пошел гулять по всему миру. И в принципе, я думаю, вот этот офшорный рынок доллара, он даже превышает сам рынок доллара в Америке. И вот этот офшорный рынок доллара контролируют только банки. Это представьте себе, теневая система, когда банки между собой о чем-то договариваются. То есть если, грубо говоря, пример такой, что если, допустим, Сингапур какой-то экспортер продал какие-то продукты, получил за них доллары, вводит их в банковскую систему, то по большому счету тот же сингапурский банк может пойти к банку в Бразилии, договориться об обмене этих долларов под какими-то условиями, и эти доллары возникают у бразильского банка. Бразильский банк дальше идет, передает эти доллары опять-таки аргентинскому банку, и у нас создается цепочка. Но на самом деле за этой цепочкой находится, пусть она состоит из 10 звеньев, вся она опирается на одно начальное звено. И вся система построена на том, что все обещают друг другу доллары, когда их ни у кого нету. И все надеются на то, что эти доллары никто никогда не потребует, и они, в принципе, будут вот так система сама в себе вариться.
То есть это воздух?
Да, конечно.
Это просто воздух, да?
Да. Ну, такого понятия доллара нет, в плане капитала,
да.
Доллара нет. Это эфемерное понятие, которое банки между собой создают, чтобы создавать какие-то транзакции. То есть там, на самом деле, это огромное количество. Вот когда мы говорим о количестве деривативов, которые превышают квадриллион по некоторым оценкам, то в основном это банковский инструмент перефинансирования. То есть банковская система сама создала такую сложную систему-оболочку, когда, в принципе, даже банки сами не знают, у кого что на балансах, она вся очень между собой переплетена, и любой какой-то стресс в этой системе призывает к тому, что мы, приводит к тому, что мы видим, когда вот эта ликвидность, когда эти обещанные доллары вдруг неожиданно испаряются, все начинают панически искать доллары.
А доллары есть только в США реальные, да?
А доллары, как правило, только в США, да. И это большая проблема, что доллары проходят только, производятся именно американцами, и доступ американцы могут контролировать, кто к ним доступ получает, а кто нет. И поэтому даже вот то, что когда мы говорим, что американцы сейчас наращивают свой бюджетный дефицит, печатают эти долговые обязательства, это, в принципе, рынок спокойно съедает. То есть американцы, опять-таки, находятся в преимущественном положении, что они могут печатать, потому что во всем мире структурная нехватка доллара. И чем больше они печатают, тем скорее даже лучше для мира, потому что мир, наш мир может пойти на путь восстановления только когда доллар будет очень сильно слабым. Но так как слабый доллар означает, что валюты всех остальных стран будут по отношению к доллару дорожать, то, к сожалению, сейчас такая политическая конъюнктура, когда никто в этом не заинтересован. Вот сегодня вышло как раз-таки китайцы на выходных опустили одну ставку перефинансирования, потому что юань неожиданно укрепился к доллару. И для них это уже какой-то составляет болезненный эффект. То есть они начинают уже, наоборот, смягчать свою политику так, чтобы юань опускать. То же самое будут делать европейцы, которые заявили, что когда сейчас доллар падал, и он падал только по отношению к европейской валюте, а не к другим валютам, они сказали, что нам это бьет по экспорту, нам это не нужно, и они тоже будут пытаться ослабить. То есть у нас идут валютные войны, когда любые игроки заинтересованы, чтобы их валюты были слабые, но весь мир заинтересован, чтобы доллар был тоже слабый. И у нас вот такая катавасия складывается, когда, в принципе, с точки зрения политики, мы, скорее всего, к какому-то нормальному решению здесь не придем. Но остается вера, что рынки сами все регулируют, потому что вот рынки валютные — это глобальные рынки. Они живут по своим законам, и они нам указывают, как, что мы будем делать, скорее, чем мы можем их контролировать.
Ну, если существует там, допустим, рынок квазидоллара офшорный, да, как вы сказали, и рынок реального доллара, то они могут существовать же параллельно очень долго, так я думаю, нет?
Ну, рынок квазидоллара, вот этот офшорный рынок, он все равно подвешен на внутренний американский рынок.
Это я понимаю, но внутри этого рынка, офшорного, там же могут происходить разные изменения, могут быть хлопки, там пузыри схлопываться, потом опять надуваться, а на Америку это особо не повлияет никак, да?
Ну, так как мы все завязаны в этой системе, то есть я смотрю больше на экономику не как вот рынок европейский, рынок американский, рынок российский. Это цепочка, которая, если стресс в системе в одном месте возникает, он очень быстро переносится по всему миру. И сложилось это, между прочим, тоже потому, что вот эта вся система вне долларового или офшорного доллара, она по себе имеет очень большой плюс. Она такая, как она мягкая, она тягучая. Вот такое создание кредиты из воздуха позволяло банковской системе эффективно распределять капитал по всем уголкам мира. То есть эта система работала с 60-х, 70-х годов по 2008 год. И в 2008 году на фоне того, что, конечно, банки постоянно пытаются больше и больше зарабатывать, у нас были реформы, были вот либеральные реформы, когда регуляции ослаблялись, привело это к тому, что система разрослась до таких пропорций, и там просто на самом деле такие преступные схемы уже можно было спокойно говорить, но занимались этим банки просто, чтобы чисто зарабатывать, спекулировать, зарабатывать деньги. Когда хлопок вот в 2008 году произошел, то мы, по большому счету, нынешний кризис — это продолжение вот того кризиса. Это система, как раз-таки, которая работала на протяжении 40 лет, она 10 лет уже не функционирует. И это вот только мы сейчас наблюдаем, на мой взгляд, на последние пару шагов от банковской системы в той форме, которую мы ее знаем, потому что она больше не работает, она не может отображать потребности мира, она не может перераспределять деньги в системе, и ее будут менять.
А есть ли понимание, на что менять какой-то? Есть проект, альтернатива какая-то?
На мой взгляд, что мы идем за счет такой вот дигитальной революции, которую мы сейчас проходим. Сюда можно писать также такую тему, как блокчейн. У нас две парадигмы, под которыми мы сейчас будем, скорее всего, приходить к полной централизации и одновременно децентрализации финансового мира. Мне кажется, что банковская система будет национализирована. В Европе она будет национализирована, потому что европейские банки банкроты. Они искусственно поддерживаются изменениями в бухгалтерских правилах, они искусственно поддерживаются Европейским центральным банком, который позволяет им не списывать их риски, а просто вот, ну, зомби. И вопрос сейчас возникает как раз-таки, на что ее менять, потому что если в классическом понимании, как сейчас работает система, то банки, деньги создаются банками, банки создают деньги. То есть когда вы приходите в банк и говорите, мне нужно взять кредит, банк, допустим, выписывает на ваш счет, ставит $100, и другой записью на стороне другого баланса он пишет также, что с одной стороны есть кредит, с другой стороны появляется депозит. Эти деньги, которые вы потом берете, $100, кому-то отдаете, он эти деньги кладет в другой банк, и деньги пошли гулять. Но на самом деле ничего, кроме двух вводов клавишей $100 на одной стороне баланса и $100 на другой стороне баланса, не происходит. Это вот так создаются деньги. Сейчас, когда трансмиссионный механизм, вот этот вот распределяющий механизм банковской системы не работает, банки очень боятся рисков, и они не распределяют деньги. Именно поэтому банкротятся мелкие бизнесы. Потому что с точки зрения банков, вот у нас нулевые процентные ставки, приходит какой-то владелец ресторана, говорит, мне нужно кредит, вот пережить еще 6 месяцев. Банки не дадут ему денег, потому что говорят, а как мы будем оценивать риски, зачем мне давать тебе под 1% или под 2% кредит, ты обанкротишься, это для меня лишние проблемы. И там вот это как раз-таки туда, куда вам нужны деньги распределять, они не приходят. Следующий этап в данной системе, это не на прошлой неделе Кристин Лагард заявила, что мы будем вводить дигитальный евро. Несмотря на то, что, в принципе, дигитальные все деньги, что у нас есть, это они дигитальные, потому что размер кэша — это где-то 2-3% от общего оборота денег, то мы и так уже живем в дигитальных деньгах, то последствия вот этого изменения будут огромными. Они не произойдут сегодня на завтра, но к чему мы приходим? Государства получают полный контроль над перераспределением денег в экономике. То есть, когда, допустим, вы свободный художник, сейчас вы не можете получить помощи, у вас сложная финансовая ситуация, это позволяет премьер-министру или кто там будет, Министерству финансов, просто напрямую вам на счет положить какую-то денежку. В любом объеме. Если у вас слишком много денег, вам могут специально ввести налог. Если у вас слишком мало денег, вам будут давать столько, чтобы оно как-то работало. То есть мы переходим на такой ручной механизм поддержания нашей экономики. И у нас нет выбора, потому что и в Америке, и в Европе, вот я живу в Берлине, стареющая демография, которая ведет к тому, что потребление будет постоянно падать. В развитых экономиках потребление составляет 70% всей экономики. Именно вот этими вещами будут поддерживаться западной экономики. У нас больше ничего не остается. И следующая система, которая говорит, что у нас будет децентрализация, потому что вот такой подход, когда государства напрямую могут распределять деньги по системе, параллельный процесс идет децентрализация финансовой системы, потому что сейчас банки — это такие паразиты, которые сидят между, грубо говоря, те, кто дают кредиты, или пусть это будет государство, и получателями этих кредитов или вообще денег. То есть там огромный такой создается потенциал, где банки зарабатывают огромные деньги, потому что они сидят именно в распределительной цепочке. При помощи технологии блокчейн или вот по мере ее развития мы находимся только в начальных шагах, это все будет делать децентрализированно, потому что технология блокчейна, в принципе, сама по себе и создана для того, чтобы перегонять деньги с одного места на другое. Это не занимает времени, это крайне выгодно с точки зрения затрат. Оно на самом деле позволяет более эффективно использовать финансовую систему, потому что все поменялось. У нас 2008 года айфоны есть, у нас огромные компьютеры в кармане просто штанов лежат, а финансовая система как работала по правилам 1930-х годов, так она и есть. Поэтому...
Скажите, этот блокчейн извините, для меня, да. Извините, перебью вот тот вот момент, который у меня не уложился. Но в Европе же, ну, мы берем Европу, еврозону, где евро существует. Да. Ведь там, где существует евро, должен быть же центральный орган, который, ну, как ЕЦБ сейчас, который заведует деньгами. Если дать правительствам возможность помогать напрямую бизнесу деньгами, ну, просто вот то, как вы рассказываете, то дальше будет полное бесконтрольное в смысле расходования самих евро, и пойдет инфляция, нет дополнительно. Ну, например, как мы помним, Греция там, помните, да, был период, когда они там залезли в дикий госдолг. Нет ли этой опасности, если дать правительствам вот так распоряжаться деньгами, раздавать их направо-налево?
Ну, это вообще политический риск с точки зрения Европы сам является самой крупной опасностью вообще для Евросоюза, потому что Евросоюз остается вот таким каким-то экономическим сообществом, но при том, что фискальный контроль находится на уровне государств. То есть, с одной стороны, у нас есть одна валюта, но страны вот фискальную политику с точки зрения налогов...
Ведут разную, да.
Ведут разную. Mm-hmm. И это огромная именно проблема, когда сейчас в такой момент, имея какой-нибудь центральный орган, мы могли бы экономику более четко поддерживать, мы скатываемся вот в какие-то политические склоки. То есть сейчас Европа, допустим, договорились, что дадут пакет помощи на 750 миллиардов. Да? И это было отпраздновано огромной помпой, что мы наконец-таки в трудную минуту мы объединяемся, и все будет прекрасно. Нужно понимать, что эти 750 миллиардов евро, они коту под хвост, потому что это очень-очень-очень мало. Мы говорим, из этих сумм там итальянцы получат, ну, я не знаю, там, в районе 250 миллиардов, и этого будет достаточно, чтобы закрыть только треть всего дефицита, который Италии есть. Плюс эти программы подвязаны на определенные инвестиции в инфраструктуру, в зеленые технологии, то есть они не решают структурных проблем экономик Европейского Союза. И тут, когда... Тут вопрос в таком плане, что для Европы объединение — это, в принципе, единственный логический шаг вперед. Потому что сейчас, когда мировая экономика из фазы глобализации переходит в фазу деглобализации, у нас будет такой, скорее всего, мир нескольких крупных игроков. Это будет Америка, это будет Китай, это пусть будет Россия, это может быть Индия за счет крупного населения. Европа как-то, то есть Германия сама на этой арене, она ничего не решает. Италия, она сама ничего не решает. Европа может какие-то условия контролировать только в объединенном масштабе. И этот кризис дает, в принципе, интересный потенциал. И мы видим, что вот эти программы помощи, они, в принципе, действуют очень позитивно для евро, потому что в зоне евро создается общий такой глубокий рынок долговых обязательств на уровне всех государств, которые получают очень высокий рейтинг. Это приведет к дополнительному спросу на евро, это будет, скорее всего, евро усиливать. Но Вопрос в данном случае, как эти деньги будут перераспределяться. И, конечно, я могу понять, что, допустим, я сам из Эстонии, когда мои сограждане говорят, какого черта мы будем переводить деньги итальянцам, которые там на самом деле с утра до вечера ничего не делают. То есть вопрос, сможет ли Европа перепрыгнуть следующий барьер и на самом деле встать на путь фискального объединения, он центральный. Если не сможет, тогда вполне возможно нас ожидает какой-то выход той же Италии из Евросоюза или Испании, которая находится в жутчайшем состоянии экономики. Возможно, какой-то будет северный блок. Но факт в том, что если мы хотим сильную Европу, если европейцы понимают, что на данный момент американцы их бросили, то есть этот линк Европа-Америка, он больше не существует. Единственный способ выжить на глобальной арене, проталкивать свои интересы, это дальнейшее объединение.
А почему же Англия ушла тогда из ЕС?
Ну, англичане вообще сами по себе такие товарищи на уме, но я считаю, с точки зрения Англии, это очень правильный ход. То есть я думаю, что на данный момент у англичан присутствует то преимущество, что они, в принципе, никогда не вводили евро, и рынок именно вот гилтов, рынок облигаций Англии, он всегда считался ликвидным, он считается до сих пор одним из самых надежных. То есть англичане, в принципе, находятся в таком привилегированном положении, когда они, в принципе, тоже могут довольно просто печатать деньги. И сейчас, когда они видят, что в Европе будет вот склока, будет очень долго в Европе продолжаться, при том, что непонятно, как они из этой склоки будут выходить. Англичане сейчас вышли. Да, у них пострадает экономика, да, будет сложно, но когда, если сценарий будет развиваться один из плохих или худший сценарий по отношению к Европе, то Англия будет как раз-таки магнитом, которая будет потоки и вот из этого гниющего Евросоюза на себя перекачивать. Плюс, конечно, линк Англии и Америки довольно сильный, mm-hmm. и они играют немножко другие. У них немножко другая направленность. Англичане никогда не были вместе с континентальной Европой. Они всегда играли свою игру, они всегда представляли больше интересы Америки, и они не независимый актер. На данный момент для них это выгоднее. Я считаю, что это, на мой взгляд, на данный момент для них это правильное решение.
Александр, давайте мы чуть съедем в сторону commodities. Мы поговорим там про все отдельно, да, но интересует такой вопрос. Вы в своих программах говорили, что когда индекс доллара слабеет, а индекс доллара это такой дериватив из валют, и в основном из евро, где евро 60% имеет. Это специальный индекс такой, я слушателям поясняю. То есть это нет такой валюты индекс доллара. Это просто его индекс, да, где 60% евро. И там еще Япония, Швейцария, фунт там 12%, mm-hmm. Япония 13% и так далее. Но тем не менее, это индекс, которым все равно люди пользуются, смотрят на него, делают какие-то выводы и так далее. Когда индекс доллара слабеет, то commodities растут. Такая стандартная зависимость существует. А с чем это связано?
Ну, это связано с глобальной торговлей, с циклом вообще, как функционируют цепочки мировой торговли. То есть, ну, я вот, вы называете вот этот индекс доллара DXY, он на самом деле немножко такое больше соотношение доллара к евро, потому что есть еще такой торгово-взвешенный индекс доллара, то есть trade-weighted dollar index. Он, в принципе, показывает соотношение доллара к валютам, которые ведут торговлю, активную торговлю с Америкой. И тут у нас совершенно немножко разные показатели для того, чтобы вот ваш сценарий слабый доллар, развитие цикла commodities, это развивающиеся экономики, которые идут наверх, реализовался, нам нужен как раз-таки падение вот этого средневзвешенного торгового доллара, он находится на очень высоких позициях, поэтому краткосрочно на данный момент об этом еще немножко говорить рано. Но почему оно так работает? Ну, смотрите, так как вся мировая торговля идет через доллар, и ослабевающий доллар, в принципе, позволяет делать закупку основных материалов намного дешевле. То есть страны, которые импортируют всевозможное сырье, для них покупка становится в какой-то момент дешевле. Соответственно, объемы постоянно увеличиваются. Сначала вам становится дешевле покупать, вы начинаете покупать больше, это ведет к тому, что растет спрос, потихонечку начинают расти цены, и в данном случае уже с точки зрения импортеров, следующий, кто от этого цикла именно большего спроса, начинают страны-экспортеры. Это та же Бразилия, это та же, те же арабские страны, это та же, между прочим, Россия, которая от этого цикла всегда живет и питается. Но эти циклы, они именно есть циклы. То есть сначала у нас доллар очень высокий, потом доллар, когда, в принципе, падает, нужно понимать, что цикл доллара, он сам по себе составляет 7-8 лет. То есть доллар растет 7-8 лет, потом доллар падает 7-8 лет. То есть это не так, что полгода он идет в одну сторону, полгода в другую. То есть это долгосрочные такие тренды, которые, в принципе, на протяжении последних 100 лет всегда подтверждались. И именно с точки зрения слабый доллар ведет к развитию торговли, идет к фазу такой, это считается рефляционной фазой, когда развивающиеся экономики имеют более дешевый доступ к долгам, к новым долгам, имеют доступ к капиталу, когда идет повышение потребления сырья, и вот этот цикл продолжает сам по себе вот так уже позитивно с точки зрения такого лупа постоянно развиваться.
А сейчас мы в каком цикле находимся?
Сейчас мы находимся в цикле накладки кредитного бизнес и демографического цикла. То есть у нас такая интересная ситуация, что для того, чтобы доллар пошел вниз, нам нужно, в принципе, какое-то восстановление экономического роста. Для этого нужно, чтобы банковская система активно наращивала кредитование. Но проблема в том, что у нас огромное количество долгов во всем мире, очень низкие ставки, которые делают вот такую деятельность для банков крайне нерентабельной. И банки, которые просто пытаются спрятаться от всевозможных рисков. То есть система не работает, у нас жесткое такое дефляционное давление, которое связано с одной стороны, что вот когда экономики были закрыты, резкий переход на удаленку, это все технологии, вам нужно все меньше и меньше персонала. Меньше персонала — это значит люди, которые у них падают доходы, они могут меньше потреблять, они меньше потребляют, это бьет по всей экономике, и так развивается спираль. У нас в Европе и в Америке демографическая ситуация, скажем так, ухудшается, но население просто стареет, и в Америке каждый день 10 тысяч человек выходит на пенсию. Как правило, человек на пенсии урезает свои расходы примерно на 50-70%, то есть там тоже нет возможности восстановления спроса. А как мы уже говорили, что, в принципе, европейская и американская экономика именно построена на потреблении. И тут вот эти тренды очень сильно накладываются. Плюс огромная безработица как в Америке, так и в Европе. В Европе ее не видно, потому что просто подписали, государство просто активно раздают деньги, чтобы предприятия не увольняли людей. В Германии есть такой механизм, называется короткая работа. То есть работник либо работает полнедели, либо вообще не работает, и 70% его зарплаты платит государство, и они продлили его до конца 2021 года. То есть у нас, несмотря на то, что вот смотришь в витрину, все выглядит не так просто, но под ковром большое количество грязи, и такое, она потихоньку будет продолжать бурлить. И в данном случае именно такая ситуация не позволяет нам говорить о том, что у нас будет какой-то рост. Скорее всего, мы идем в такую фазу наподобие Японии, когда ни роста нету, оно такое, как каша. Все в долгах, все в шелках, все статус-кво поддерживается, и мы никуда не движемся. И поэтому пока мы будем... Единственное, что может подтолкнуть эту фазу, это когда, если государство это тоже придет, скорее всего, к концу следующего года, середине следующего года, когда вот эти программы помощи населению рано или поздно придут к тому, что мы будем видеть серьезную и крупную инфляцию. И инфляционный цикл, в принципе, приведет к такому скачку экономической активности, что вполне возможно приведет вот этому определенному, может быть, не такому долгосрочному фазу высокого спроса на коммодитис и сырье.
Я правильно понимаю, что для того, чтобы инфляция росла, нужно, чтобы люди все-таки что-то тратили? То есть это противоречит сберегательной модели, правда?
Да, конечно. Ну, тут в понятии, классическом понятии инфляции у нас же есть инфляция – это количество денег, умноженное на скорость оборота их в экономике. То есть, когда я выхожу на улицу, иду, допустим, в парикмахерскую, отдаю деньги парикмахеру, парикмахер идет в магазин, покупает сметану, кефир и молоко, магазин платит поставщикам, то есть те же самые деньги, грубо говоря, вот гуляют по экономике, это скорость оборота. Чем выше оборот вот этих денег, тем больше у вас, скорее всего, вот эти инфляционные давления. Сейчас мы видим по миру, что количество денежной массы при помощи центробанков и прочего очень резко-резко растет, а количество оборота денежной массы резко постоянно падает. Во-первых, это вызвано тем, что у нас огромное количество долгов в системе. Люди после мартовских событий стали осторожнее. То есть они понимают, что сегодня на завтра, если закроют, у меня есть определенные риски, у меня есть, мне нужно откладывать что-то на черный день, мне нужно сокращать свою долговую нагрузку. И это все влияет на потребление. Но инфляция сама по себе, ее можно мерить всевозможно, там куча каких-то индикаторов, и об этом все спорят, потому что у каждого своя инфляция. То есть если вам 80 лет, и вам нужны какие-то подгузники уже, то для вас инфляция совершенно другая, чем для молодой семьи, которой нужно платить за детский садик и, грубо говоря, за коляски. То есть корзины потребления совершенно разные, но инфляция сама по себе – это психологический феномен. Потому что если вы верите, что цены будут постоянно расти, завтра выше, чем сегодня, послезавтра еще выше, это вызывает определенную поведенческую реакцию. И в принципе даже не такой жесткой необходимости о том, что чем это будет вызвана инфляция, она совершенно нерелевантна в данном случае. Это, как знаете, хороший пример. В книге Даниэля Канемана он приводил пример, что когда происходит вот этот пункт преломления. То есть пример такой, что если в кинотеатре сидят 100 человек, и перед началом фильма выходят 2 человека, то все будут продолжать сидеть. Когда, если до начала выйдут, встанут и выйдут 30 человек, то с большой долей вероятности все 100 человек встанут и уйдут, потому что это будет вызвано модель поведения, что 30 человек должны что-то знать, что я не знаю, и поэтому они уходят до начала фильма. И тогда лучше я тоже уйду, чем я буду сейчас разбираться.
Чем останусь в дураках, да?
Да, да. И вот это, как называется англичане, это называется common knowledge или общее
знание.
Общее
понимание.
Да, общее знание, общее. То есть все согласны, что это так. И не важно, что так это или не так, но вот общее сознание того, что у нас инфляция, оно приведет к тому, что будет инфляция.
Так это на самом деле для экономики, для сегодняшней экономики это хорошо же будет, правда? Это приведет к росту потребления?
К сожалению, то мы в такой ситуации находимся, когда в классическом понимании, я согласен с вами, но на данный момент это, к сожалению, экономику просто убьет.
Почему?
Потому что высокая инфляция, как правило,
Что такое высокое? Давайте мы цифру скажем. Ну, 3%, допустим, в Европе.
Ну, 3%, я думаю, это будет очень приемлемо, потому что у нас в Германии вот за прошлую неделю инфляция была опять на нуле, даже слегка отрицательная.
Нет, да я не имею в виду инфляцию 30%, когда начнется галопирование.
Ну, да, скажем 5%, 5-6%. Довольно высокая инфляция. Учитывая то, что центробанки хотят, чтобы у нас было 2%. Но это довольно высокая инфляция. Высокие инфляционные ожидания ведут к тому, что для того, чтобы эту инфляцию снизить, центробанки вынуждены будут повышать ставки. Повышение ставок приведет к тому, что бизнес, который борет на долговую нагрузку во всех развитых странах, просто эти долги не сможет обслуживать. Это приведет к дополнительной волне банкротств, которую мы сейчас будем еще видеть, она только начинается. И это будет дополнительно деструктивно сказываться на вообще бизнесе. И когда бизнес будут закрываться, у нас будет какой-то момент, в теории может возникнуть ситуация, что будет не недостаток спроса, а недостаток предложения. И тогда вот недостаток предложения приведет к тому, что инфляция вполне возможно будет еще скорее, больше, сильнее расти. А люди, когда понимают, что деньги обесцениваются, будут пытаться их вкладывать в различные формы, и тут опять-таки какая-то позитивная спираль возникает, когда одно ведет к другому. В принципе, просто экономика сейчас настолько закредитована, что мы не можем себе позволить высокий ставки.
Скажите, а на вашей памяти вообще какая была максимальная инфляция, ну, в еврозоне или даже в Германии просто? То есть я не помню, ну, реально большой инфляции. В России это была бешеная инфляция периодами, понятно. А в Европе я не помню вот этих каких-то цифр там бешеных.
Такое, ну, было вот вообще? Это были 70-е годы, когда... Когда, ну, опять-таки, тут можно интересные параллели проводить. Так, с одной стороны, это было связано тоже с демографическим циклом, потому что когда мы выходили, когда Европа и Америка вышли из Второй мировой войны, все было разрушено. Вот как раз-таки к 70-м годам сложилось, вот вышли новое поколение молодых людей, которые стали покупать все. То есть это первую машинку, первый телевизор, первый дом, первый диван, первый ковер. И это создало такой огромный спрос на продукцию, которую индустрия это удовлетворить. В Америке инфляция составляла свыше 10%. Такая же была проблема в Англии, когда Тэтчер пришла и начала либерализацию экономики. То есть инфляционный период был очень сильный как раз-таки вот в 70-х, начале 80-х годов. Потом это перешло, когда вот этот первый этап потребления он где-то спал, и люди стали зарабатывать деньги, пошел как раз-таки цикл вот именно финансовых рынков, когда начали появляться сбережения, и люди начали вкладываться именно в биржу. И вот с того момента как раз-таки мы пошли в фазу, когда у нас сначала идут пузыри, потом хлопаются, как вот в 2000 году, в 1987 году был огромный обвал. И эти циклы постоянно повторяются, и сейчас мы как раз-таки пришли к той фазе, когда главное богатое население, которое вот последние 60 лет контролировало вообще вот экономический цикл, оно выходит на пенсию, и у них больше всего денег, и они будут, в принципе, продолжать диктовать, как деньги будут распределяться, где они будут находиться. Они будут политически этот процесс контролировать, и, к сожалению, он скорее связан тем, что это будет экономически... не будет подпитывать экономический рост, а будет скорее негативно складываться. Но да, я согласен, что это большая проблема, что в принципе в Америке, в Европе за счет того, что у нас такие крепкие валюты, которые в принципе во всем мире считаются надежными, мы забыли, что это такое. Но то есть рисков, когда девальвации валюты, ну, может, итальянцы еще когда-то помнят, потому что они постоянно занимались. А вот такие немцы... Ну, нет, да. В Америке это вообще какой-то феномен, они даже об этом не думают. Ну, факт в том, что это вполне возможно, конечно, проблема.
Скажите, от чего вот нам Англия поближе? Вот курс валюты фунт-доллар, да? От каких факторов глобальных зависит этот курс? От состояния экономик, например, зависит он сегодня или нет?
На самом деле, если мы говорим о курсе акций, то этот рынок единственный, кто на самом деле никто не может правильно предсказать. Потому что если мы смотрим на... То есть я знаю, что все любят, куда пойдет доллар, куда пойдет евро.
Извините, я перебью. Я не к тому, что надо давать прогноз, куда пойдет фунт по отношению к доллару, а от чего принципиально он зависит. То есть вот когда есть новостной фон какой-то, вот был Брекзит, и фунт там припал как следует, да, это понятно. А вообще фундаментально любой курс валюты от чего зависит?
От многих факторов, в принципе, в экономике. То есть зависимость от того, экспортная у вас экономика, построена ли она на импорте, какой процент экономики у вас находится в производственном секторе, какой процент экономики находится в секторе потребления. За счет чего вы, опять-таки, обязательно, в принципе, все зависит от того доллара и количества доллара, который вам требуется для поддержания экономических процессов внутри страны. Плюс, конечно, от статуса государства. Можете ли вы выпускать долг в собственной валюте? это вообще это такое вот, это в принципе этих стран очень мало, которые имеют постоянный спрос на собственный долг в своей валюте. Это Англия, это Америка, это Япония, это, ну, скажем, Австралия.
Швейцария, Испания, да?
Швейцария, безусловно, да. Это большая привилегия, когда вся финансовая система потребляет ваши долги как какой-то довольно инструмент сохранным свойством и согласно держать эти инструменты. Она дает вам возможность финансировать бюджетные дефициты, она дает вам возможность финансировать торговые дефициты. И тут, в принципе, правительство может спокойно само распределять, как в экономике и как они хотят свою экономику поддерживать, как они хотят их распределять. Потому что инфляционный риск в таком случае, он намного ниже, чем, скажем, в той же России, которая в глазах обычного инвестора кажется очень рискованным активом. И номинальный долг в рублях российского государства держать будут определенные только какие-то инвесторы, в отличие от того, что в Англии это английские гилты держатся пенсионными фондами, страховыми компаниями, менеджерами различных инвестиционных фондов по всему миру, потому что они имеют какой-то эталон сохранности. А доллар к фунту очень много движется. Ну, я вообще считаю, что все в нашем мире, любой актив, зависит от того, на данный момент, в каком направлении движется доллар. Движется доллар выше, это значит, нам нужно идти в развитые экономики, потому что дорогой доллар именно разрушает и делает экономики развивающихся стран менее конкурентоспособными. Идет доллар ниже, соответственно, обратная динамика. У Англия на фунт много любит смотреть людей. Я как к фунту довольно спокойно отношусь, но Brexit это сейчас просто огромную волну спекулятивных вещей туда пригнал. Но Англия это центр, финансовый центр мира. Все, что связано по большому счету с финансовым центром перераспределения доллара вообще в мировой системе, с торговлей, влияет на фунт. Потому что денежные потоки по большому счету идут в принципе через Англию. Ну и в Америку. Но Англия — это такой пункт, перевалочный пункт, все, что находится вне Америки. Поэтому весь финансовый сектор имеет очень сильное отображение в фунте.
Угу. Ну, просто...
Финансовый сектор у нас просто, на самом деле, вот если мы говорим, я перебью, простите.
Да-да.
Единственное для того, чтобы, если мы хотим увидеть какое-то восстановление экономическое, для нас важно, чтобы банковская система снова заработала, и тут отличные, можно посмотреть на любые графики, где находятся оценки банков по отношению к другим акциям.
Как? Мы же только что договорились, что банки закрывать надо.
Ну да, но это очень интересно, что в плане того, что какой сигнал сейчас шлет сама система и почему мы можем сказать, что система не работает, это если посмотреть на курсы банков, акций банков. Угу. В Японии 30 лет назад был кризис, когда вот этот произошел хлопок на рынке недвижимости. Японские банки, вот если посмотреть на график, находятся практически в подвале. Европейские банки после провала в марте, как американские банки, не отскочили. То есть они как просели, они резко-резко упали, у них там 10% они немножко поднялись, и они замерли, то есть они идут в сторону. И, скорее всего, следующий ход будет как раз-таки еще ниже. И пока, если... Все может быть, то есть мы живем в каком-то мире вероятностей. Вдруг, если мы поймем, что банковские системы теперь опять самая лучшая, и деньги пойдут, и котировки акций банков пойдут наверх, это может служить каким-то сигналом, что у нас есть какие-то шансы на восстановление. Это значит, что банковская система где-то перезапустилась. Вполне возможно, это произойдет перед какими-то новыми регуляциями. Но вот смотрите на курс банков, на акции банков, и он говорит о многом. Если банки в подвале, значит, у нас в экономике ничего хорошего не происходит.
А вы вообще верите, извините, вы вообще верите в то, что они подымутся, европейские банки? Или все это закончится национализацией все-таки?
Ну, я думаю, у нас нет другого выхода. Европейские банки, они сами по себе банкроты. Вопрос, как это будет сделано. То есть... Краткосрочно вполне возможно, что будут какие-то потоки капитала спекулятивные, мы, может быть, мы можем опять сказать, какое-то общее сознание того, что у нас есть экономический рост, это краткосрочно где-то может циклично на пару лет пойти вверх, и мы будем опять жить в какой-то надежде, но с точки зрения количества долгов, состояния европейских банков, и опять-таки из-за того, что в Европе процентные ставки негативные, это убивает банки, которые и так уже убиты, поэтому я не верю, что в Европе банковская система способна существовать.
Понятно. Ну, давайте пойдем к конкретике. Ну, золото. Драгметаллы, золото. На золото влияет же куча там разных тоже факторов. Да. Расскажите ваше видение. Что вы думаете?
Я... У меня довольно крупная позиция в золоте. Я смотрю на золото, то есть на моем канале меня всегда спрашивают, что говорят, как это можно говорить, вот золото, что очень большое такое количество людей, которые имеют совершенно диаметрально противоположный этот взгляд. У меня взгляд на золото такой, то есть... На мой взгляд, мы сейчас находимся в фазе полного разрушения вот, фиатно-денежной системы, которая у нас есть, и будем что-то делать, потому что единственный метод, который у нас остался противостояние вот этому кризису, это государство при помощи центробанков будут печатать деньги, будут всеми силами пытаться поддерживать статус-кво. В таком сценарии...
Извините, перебью в этом месте. А есть ли вообще альтернатива этому?
Печатанию денег?
Да.
Нету.
Нету. То есть это, если мы вдруг вернемся в Америку, и такой вопрос, который многих мучает, что если придут демократы, то там все поменяется сразу в смысле финансовой политики. У них же тоже, наверное, выбора нет по сравнению с тем, что происходит сейчас в смысле финансовой политики.
Конечно. Тут просто, если мы говорим о демократах и республиканцах, разница единственная в обертке конфеты. То есть если выиграет Трамп, это будет краткосрочно очень позитивное влияние окажет на рынке, потому что это как бы такой очень корпоративный бизнесмен, и на него будут смотреть, что о, правильно, значит, за бизнес станет. Но в долгосрочной перспективе это приведет к тому, что вот именно ситуация с мелкими бизнесами будет ухудшаться, и возможность потребления в долгосрочной перспективе будет снижаться. А Байден это наоборот. Байден же кричит, что мы на пути к социализму. Владимир Владимирович тут заявил, что на днях, что программа демократов очень близка философии Советского Союза, потроллил хорошо американцев. И там, на самом деле, что боятся, что будет регуляция дополнительная вводиться, дополнительные налоги для бизнеса, дополнительные возможности перераспределения благ внутри американского общества. В краткосрочной перспективе это будет плохо для акций, но это создаст возможность снизить стресс в системе, а в Америке вот распределение богатых и бедных довольно настолько экстремально, что, в принципе, мы говорим там о потенциальной гражданской войне или какой-то революции, или то, что вот мы видим вот все эти Black Lives Matter и прочее, вот эти какие-то очень жесткое напряжение в обществе, оно именно построено на том, что очень сильное расслоение внутри страны. И в этом плане Байден позволит этот градус напряжения снизить и в долгосрочной перспективе для экономики позитивный. Но и действовать они могут только вот этим единственным инструментом, распределять новые деньги. Сейчас они все подписываются вот под зеленые технологии, потому что политически, конечно, нужно как-то это все продавать. Но с точки зрения подхода в Европе будет то же самое. Потому что, ну, смотрите, как с Марией Антуанеттой едят пирожные, если сейчас этого не делать, то 40 миллионов американских безработных могут просто выйти на улицу, учитывая, что в Америке у населения 300 миллионов огнестрельного оружия на руках. И на данный момент, когда уровень закрытия мелких бизнесов, разрушение вот такой экономической активности очень такой ярко выраженным становится, то есть нельзя исключать потенциал какого-то вот эскаляции именно с точки зрения вот такой насилия. Mm-hmm. И в данном случае золото для меня идеальный актив именно в двух вариантах, как инфляционном, так и дефляционном. Потому что, как правило, классическая теория говорит, что в инфляционном сценарии золото не работает. Но мы забываем, что у нас на нуле ставки. И, в принципе, у золота хорошая корреляция вот с реальными ставками. Реальные ставки — это, допустим, вот номинальная ставка минус инфляция — это и реальная ставка. И показатель реальных ставок, чем выше он, тем, в принципе, для золота не очень хорошо. Это показывает, что вы можете, как инвестор, в других секторах или в других каких-то темах инвестиционных получать более высокую доходность. Но когда ставки на нуле, а сейчас у нас реальные ставки вообще находятся в негативной территории, а в отрицательной территории, то держать золото само по себе становится выгодно, потому что негативные процентные ставки означают, что вы теряете деньги. Допустим, если в каком-то кредите сидите, у нас в мире 40 триллионов облигаций имеет негативную доходность, то есть вам, в принципе, легче держать золото, которое, да, не создает денежных потоков, да, это не бизнес, но оно постоянно имеет стоимость, оно имеет вот именно, оно является, оно держит свою цену независимо ни от чего. То есть оно играет именно против дефляции. Чем хуже будет становиться в экономике, тем больше будет печататься деньги, тем больше количество денег, идущее в экономике, будет порождать, на мой взгляд, такое мышление, как среди частных, так и среди профессиональных инвесторов, которые говорят, что понимаю, они будут продолжать печатать, понимаю, мне нужно зарабатывать деньги, но вместо 2% аллокации золота на всякий случай возьму и положу 10%, чтобы совсем уже далеко зашел пузырь, и если что, у меня, по крайней мере, есть страховка. И тут потенциал для увеличения цены золота довольно существенный, потому что на данный момент золото занимает в плане аллокации капитала мирового всего 0,5%. Если мы смотрим исторические какие-то параллели до последних 100-200 лет, то этот показатель составлял 2%. То есть даже если мы вернемся на какое-то историческое усредненное значение, то, скорее всего, просто из-за того, что вот эти объемы, огромные объемы денег, которые будут вводиться в систему, несколько большая часть пойдет в золото, это приведет к росту именно цены как защитного актива, потому что мы находимся в фазе совершенного эксперимента политической нестабильности, и золото тут отлично играет в этом сценарии. Если мы говорим о каком-то инфляционном сценарии, то вот именно рано или поздно мы исходим от того, что дефляция сменяет инфляцию, потом опять дефляция. Это циклы. В инфляционном сценарии, в принципе, до 5% золото всегда отлично работает. В инфляционном сценарии также отлично работают акции, но до какой-то поры. Тут, в принципе, как только инфляция покажется, первая реакция будет тоже такая, что, окей, значит, цены, значит, вещи будут обесцениваться, значит, какие-то активы будут терять в стоимости. Опять-таки, больше, то есть я говорю не об абсолютном значении, а относительном значении перераспределения капитала в актив как золото. Золото очень маленький рынок. И даже если мы скажем, пропорционально золото будет получать большую долю денежных потоков по сравнению с других активов, это будет основным двигателем роста цены в золоте. Плюс, конечно, вот эта вся ситуация, которая нестабильна, которая ведет к обесцениванию всех валют, банкротные пенсионные системы в Америке, в Европе, плохая бизнес-ситуация, золото — отличный актив, который я, в принципе, лично собираюсь 2-3 ближайших года держать, потому что, что бы ни случилось, в данном мире такое количество непонятных вещей происходит, такая динамика нездоровая, что можно ждать всего угодно, и для меня золото — это элемент такой, что какая бы просадка где бы ни была, она меня где-то поддержит. Но тут нужно понимать, что не нужно все складывать в одну корзину. Немножко золота, немножко, может, какие-то акции, немножко всего немножко распределять. Золото — это часть защиты, которую каждый инвестор, на мой взгляд, должен держать в своем портфеле.
Я правильно понимаю, что вопросы спроса, предложения, добычи золота, они на сегодняшний день второстепенные, если мы говорим о цене? И первостепенно другие соображения, опять же, финансовые, деньги, ликвидность, ожидания.
Да, плюс мы должны учитывать, что рынок золота сам по себе еще и манипулируется, то есть банки этот рынок активно манипулируют. У нас огромный рынок бумажного золота, который построен тоже на деривативах, который влияет на эту цену. Тут многоуровневый рынок с очень большим количеством темных углов, но фундаментально, который вызывает, между прочим, вот такую волатильность, когда неожиданно за два дня там 10% золота теряет. И золото, опять-таки, это залоговый инструмент на рынке межбанковского фондирования, потому что оно ликвидно, золото можно купить, продать в любой валюте. И когда вот у нас происходят такие фазы неожиданной нехватки ликвидности в системе, золото всегда попадает в распродажу, потому что это ликвидный актив, вы его можете быстро продать, если у вас проблемы.
Ну и если попадает в распродажу, то ценник падает из-за этого тоже.
Да, конечно, да, конечно. Ну, фундаментальные факторы играют сейчас посредственную роль, как да, в акциях. Да. Сейчас все играет потоки капитала, это определяет вообще всю парадигму функционирования финансовой системы.
Давайте поговорим о другом коммодите, близкий к российскому слушателю, нефть. Если бы встал вопрос покупки нефтяных компаний, не конкретный какой-то, а вообще глобально про этот сектор, то что вы думаете?
Если мы смотрим, у меня двоякое чувство. То есть я не имею сейчас позиции на именно с точки зрения секторальной. С одной стороны, если мы посмотрим на рынок вообще энергетики или energy, как говорится, то в Америке это рынок, который потерял больше всего. Хуже всего, показал самую плохую доходность за вот первых 9 месяцев этого года. Связано это, безусловно, с тем, что когда экономика закрыта, вы ничего не производите, вы никуда не летаете, вы никуда не ездите, нефть не нужна, это сильно, сильно проседает спрос. На данном этапе восстановления спроса, как мы надеялись, как такового его все равно не видно. Потому что если мы посмотрим на те же самые авиалинии, то, в принципе, они функционируют на уровне 10%, что было в прошлом году. То есть авиаперевозки как таковые не восстановились. Уровень потребления, в принципе, все равно сильно падает. И рынок нефти на данный момент еще находится в очень жестком дисбалансе, потому что когда мы увидели в мае негативную цену на нефть, это было связано в том числе и с тем, что спрос и предложение были полностью выбиты из какого-то такого равновесия краткосрочного, потому что закрыть нефтяную скважину – это не то, что вот включить и выключить конфорку. То есть если вы ее закрыли, обратно открыть стоит огромных денег, стоит огромное количество времени. То есть если вы уже постоянно производите нефть, вы будете производить и продавать за любые деньги, только чтобы не останавливать производство. И у нас случился жуткий переизбыток. С одной стороны, это Россия, Саудовская Аравия, с другой стороны, американцы, которые активно развивали индустрию вот сланцевой нефти. И это одна из причин удорожания доллара, потому что американцы не покупали нефть на внешних рынках, и, соответственно, количество долларов в системе постоянно снижалось, и экономика страдала от этого, поэтому у нас последние 10 лет вот такого бомбического роста мы не видели. Сейчас, конечно, американцы самые умные, они все сделали на кредиты, раздули балансы. И сейчас, когда эта индустрия схлопнулась, мы видели банкротство одной крупной компании Chesapeake, их несколько. И, в принципе, индустрия находится в таком конвульсионном цикле. При таких ценах $40 на нефть, ну, она не дееспособна. А рынки оценивают, что цена на этом уровне останется еще в ближайший год-полтора, как минимум. То есть мы на данный момент мы находимся в такой фазе, что для того, чтобы цены на нефть пошли наверх, с одной стороны, слабый доллар, но с другой стороны нужен рост потребления, нужен рост экономической активности, а в данном сценарии пока вот у нас если какие-то опять закрытия, какие-то ограничения, мы этого видеть не будем. Поэтому я еще немножко жду, но я вообще считаю, что все в этом мире циклично, поэтому цикл commodities цикл нефти придет. На мой взгляд, нам еще немножко рано, нам нужно подождать. Я думаю, сейчас мы будем видеть фазу вот именно деструктивную, когда будет закрываться банкротство, когда будет закрываться огромное количество бизнесов, что будет вынуждать государство более активно проводить фискальную политику, то есть более активно расшвыряться деньгами. И когда вот дойдем до какого-то пункта, когда все поймут, что окей, значит, мы зашли вообще в какую-то в Алису в стране чудес, тогда, скорее всего, цикл перевернется, и это будет очень интересно. Но с точки зрения оценки, энергетический сектор в принципе интересен. И если у кого-то из слушателей очень сильный инвестиционный горизонт, скажем, 5-10 лет, то в принципе можно потихонечку так вот для прочувствования рынка
подбирать,
открывать. Да, потихоньку просто пробовать. Никто не знает, куда пойдет, но так открыть, посмотреть, как рынок движется. И потом, если войдет тренд, то можно будет докупать.
А вы вообще сторонник вот такой стратегии, да, постепенного набора?
На самом деле у меня такая стратегия довольно долгосрочная. Если я вижу, что какой-то тренд образовался, и я уверен, что он на долгосрочное правильный, то я где-то открываю сначала 30-40% от общей позиции, которую хочу. Иногда, когда такой совсем интересный данный 50, я где-то вот в периоде двух недель смотрю на динамику рынка, и потом либо я оставляю на таком уровне, на который уже набрал, либо я просто уже добираю в зависимости от тренда.
То есть тренд должен быть относительно долгосрочным?
Да, безусловно. Ну, я не торгую, на самом деле. То есть у меня...
Ну, я понимаю, да.
Да. Поэтому, если у меня есть какой-то, который вот я какой-то пытаюсь думать о каких-то рамочных вещах, и когда видим какой-то определенный тренд, то сейчас я смотрю, допустим, на как шортить, как пойти в шорт испанского рынка. Потому что для меня Испания — это прекрасный пример совершенно банкротной банковской системы, которая плюс еще имеет огромные отношения, огромные интересы экономические в турецкой банковской системе. У турка все совсем плачевно. Плюс совершенно неэффективная политика с точки зрения управления пандемией. Плюс рынок недвижимости, который так и не встал с 2008 года. Очень слабая экономика. И там просто... Потенциал для роста, для падения, то сейчас этот индекс находится на отметке 6900 в районе, и я думаю, там, в принципе, в течение года мы вполне возможно высунусь из окна. Я не очень люблю делать такие предсказания, но от 2 до 4 тысяч это, в принципе, такой разумный предел, который я вижу, чтобы отображалось с точки зрения вот, потенциала экономики. Ну, то есть... нужно понимать, что...
То есть 50% падения, я правильно понял?
Я думаю, да. Ну, просто моя логика мышления в данном случае заключается, когда сейчас государство и центробанки полностью поддерживают рынки облигаций. В Америке мы видим, что они даже поддерживают и мусорные облигации, и корпоративные облигации. Единственный сектор экономики, сектор рынков, который, по крайней мере, не регулируется пока или на открытую туда клещи центробанков не добрались, это рынки акций. То есть у вас негативная динамика в чем-то должна, как правило, выражаться. И если у вас рынок облигаций не работает, его просто манипулируют, его закрыли для поддержки центробанки, то рынки акций — это как раз-таки тот класс активов, который может и будет отображать негативную динамику развития в экономике. Но если туда залезут центробанки, тогда можно просто... Не знаю, тогда я, наверное, перейду все в золото и уеду лежать на пляж. Уеду лежать на пляж, иначе это уже никакой сигнальной силы не будет, и это будет такой какой-то хаос на рынке.
Но рынки вообще в целом, вот пока еще на сегодняшний день, на ваш взгляд, это саморегулируемая история? В целом, не 100%, а в целом?
Нам нужно понимать, что рынки... Когда мы говорим вот инвесторы, на самом деле это все алгоритмы. 95% рынков акций торгуются алгоритмами.
Это я понимаю, но глобально говоря, то есть рынки — это честные рынки или это манипуляции?
Um, Много сложно сказать, потому что, опять-таки, за счет того, что рынки, особенно в развитых странах, очень сильно контролируются алгоритмами, мы не знаем и мы не видим, какими факторами определяются именно решения этих алгоритмов. То есть у нас есть теория, которая, допустим, вот когда говоришь о когда мы говорим о техническом анализе, важно оно или не важно, если мы краткосрочный инвестор, то понятно, что эти алгоритмы, этот технический анализ все равно учитывают. Вопрос, в каком объеме и как это правильно об этом рассуждать и что от этого ожидать. Поэтому я не торгую краткосрочно, потому что мне кажется, что это казино. Потому что мы совершенно не можем правильно оценить уровень потоков капитала, чем они обуславливаются на этих рынках. Плюс огромное количество рынков, которые через деривативы могут двигаться. Это поэтому для меня долгосрочно, если я вижу какой-то тренд, и я могу сказать, вот позиция 2 года, даже если она прыгает в течение года, значит, она прыгает. Мне нужно просто перепроверять свой тезис и смотреть, работает ли он еще, правильно ли я смотрю на мир, или какие-то факторы изменились, которые мне требуют поменять стратегию, какие-то позиции тоже поменять. С точки зрения торговли, это крайне, во-первых, неблагодарное дело, а во-вторых, мы не знаем, что там управляет. Поэтому, с одной стороны, это, наверное, свободные рынки, потому что там компьютеры между собой борются, а мы такие счастливые участники, которые вышли на поле и тоже побегали с большими дядьками, поиграли. С другой стороны, безусловно, какие-то регуляторные элементы и присутствуют, там же психология и действия центробанков и государств, безусловно, учитываются этими алгоритмами при торговле. Поэтому такой, мне кажется, что это просто такой более... Мы приписываем какие-то определенные вещи этому рынку, какие-то мы пытаемся оценить с точки зрения рациональности, хотя на самом деле какая разница? Рынок такой, какой он есть, и либо мы с ним живем и питаемся от того, что он дает, либо не питаемся, либо ничего не делаем, потому что, ну, демагогию разводить хорошо, они живут или нехорошо, это контрпродуктивно, потому что никто не знает, что там на самом деле происходит.
Но действительно никто не знает, или кто-то все-таки знает?
Я уверен, что общий вот взгляд большой, как работает система, нет ни у кого. Потому что, опять-таки, если мы вернемся к федеральной резервной системе и рынку офшорного доллара, потому что большое количество транзакций в банковском секторе проходит на билатеральной основе. Кто-то о чем-то договорился, где-то на Каймановых островах запихали в какую-то пустышку компанию это соглашение, она нигде это соглашение нигде не светится, это один банк должен другому. И таких соглашений по всей банковской сфере раскидано на миллиарды, на сотни миллиардов. То есть когда какие-то цепочки начинают ломаться, поэтому мы не можем ничего сделать. Поэтому центробанки 10 лет нам впихивая эту систему, что количественное смягчение – это печатание денег, и оно будет обязательно работать, совершенно импотентно в данном случае, потому что если бы QE, количественное смягчение, работало, то нам бы не потребовалось второй программы, третьей программы, четвертой, пятой, сейчас уже пятая или шестая, но не работает. И это связано именно с тем, что мы не можем определить, как работает финансовая система, мы не знаем, что там происходит, и ни у кого нету вот именно вот этой... вот этой картины, как звенья и между собой связаны. Поэтому кризисы такие сильные.
Понятно. Александр, расскажите о себе. Как вы попали в Германию? Где вы учились?
Я вырос в Эстонии и, в принципе, в какой-то момент, уже где-то к окончанию школы, я думал, что уже 98-й год было, не хотелось оставаться в Эстонии, еще было все-таки такое переходное время, настроения были внутри Эстонии такие слегка патческие, я просто решил уехать в другую страну учиться, Германия позволяла и позволяет в данном случае получить высшее образование бесплатно, на довольно хорошем высоком уровне.
Если вы из страны ЕС, правильно я понимаю, да?
тогда этого даже не было, тогда мы как бы хотели вступить в страну, только вступали в ЕС, и то есть там все равно, даже когда, когда я приезжал в Германию, мне постоянно нужно было получать визу, то есть я как там сначала два раза по полгода ходил, постоянно нужно было подтверждать, оправдываться. Потом давали, когда справку из университета, что когда ты учишься, что тебе давали на два года визу, потом на год, еще раз на год, потом, когда ты заканчивал обучение, тебе нужно было получать разрешение на работу. В общем, несмотря на то, что Эстония как бы вот такой Европейский Союз тогда двигалась, все равно ограничения были довольно жесткие. И, в принципе,
А почему они бесплатно тогда образование давали? Просто по доброте душевной немцы это делали? По какому принципу?
Такая система. То есть у них есть платные какие-то частные школы, но основная университетская система полностью бесплатная. Ну, вы платите там сколько? 100 евро, 150 евро взнос в семестр на...
Ну, понятно.
Вкус расхода, такая мелочь. Но по большому счету система на социальном обеспечении. И в 2004-м я уехал на магистратуру в Стокгольм и вернулся потом работать во Франкфурт. Я работал 8,5 лет в банке крупном в Германии. Занимался структурированным финансированием покупки и продажи предприятий. То есть мы позволяли фондам инвестиционным скупать целые предприятия, структурировали эти сделки и потом их сопровождали. На какой-то момент, где-то вот в возрасте 33 лет, я понял, что нужно убегать из этой системы, потому что как-то и карьерного движения не было, с одной стороны, с другой стороны, мне как-то стало печально о том, что всю жизнь проводить в офисе и структурировать какие-то сделки, мне уже не хотелось. И я как бы спрыгнул и ушел в такую сферу стартапов. Я занимался проектом, у меня были свои проекты, я помогал друзьям и другим начинающим предпринимателям основывать, раскручивать, создавать бизнесы. Этой темой я довольно плотно занимался, в принципе, 3-4 года. Сейчас у меня есть свой один проект в сфере в IT. Параллельно я создал вот свою компанию Enfilada Capital, в которой я тоже предоставляю именно консультационные услуги инвестиционного плана. Мы ищем инвесторов, ищем спонсоров каких-то. И параллельно возник этот канал FinFact, потому что когда-то я уже в 2016 году начал готовиться вот к этим огромным турбуленциям на рынке. Меня просто жена посадила перед камерой, говорит, я не хочу больше слушать твоего апокалипсиса, вот тебе камера, сиди, вещай, наслаждайся. И вот сейчас пошел как-то третий год, и как увлекся, затянуло, и сам тоже многому чему учишься, потому что какие-то темы открываешь для себя новые, ты смотришь на это по-другому, с другой стороны, и затянуло. Это у меня тоже такое. Крупную часть моего.
И хорошо, надо супруге передать спасибо, что она вас вытолкнула в публичную область. А что вы живете в Берлине? Болеете за футбол какой-нибудь?
Я как прожил 12 лет во Франкфурте.
Ну, Айнтрахт Франкфурт?
Ну да, конечно. Как у нас говорят, Алекс Майер Фусбальгот. У нас был такой во Франкфурте.
Что это?
Местный форвард, которого почитали и носили на руках все фанаты Франкфурта, Алекс Майер. Он уже сейчас на пенсии.
Это тогда, когда Франкфурт то ли кубок выиграл, да? Там была у них какая-то единственная победа в Германии.
Нет, это было еще...
До этого.
Вот тогда, вот недавно...
Не, это было когда-то, там 30 лет назад или сколько-то.
Не, когда еще Акоча за них играл. Нет, это не то. Это вот нынешнего поколения. Mm-hmm. То есть он именно такая легенда клуба. То есть когда на стадион ты приходишь, весь стадион скандировал, что Алекс Майер бог футбола. Такая была шутка. Но во Франкфурте невероятная атмосфера на стадионе. Пожалуй, такая атмосфера бьется, может быть, еще в Дортмунде.
Я был в Дортмунде, да. Хорошая там атмосфера.
Да. И во Франкфурте примерно такая же. Там стадион немножко поменьше, но в принципе 90 минут полная отдача фанатов и очень интересно. А в Берлине Вот Герта сейчас... Герта вообще такая команда, которая никому не интересна. Она, в принципе, как бы вроде и в Берлине, но такой с точки зрения футбольного какого-то влияния в Бундеслиге она всегда такой середнячком была, середнячком и останется. Но есть команда, и Унион Берлин она сейчас играет в первой лиге. Это нужно представить такой старый 20-тысячник, где половина мест стоячих, и такой закаленный ДДРовский народ. Я, папа приезжал в гости, мы ходили, пришли на стадион, и первый тайм вообще ни одного голоса было слышно, как матерятся футболисты. Оказалось, они бастовали против запрета какого-то во второй лиге, они тогда еще играли, против запрета. С какими-то там фанатами были большие у немцев разборки, они пытались что-то запрещать. И они целый тайм просто молчали в знак протеста. Следующий тайм понеслось, и прямо такое очень живенько, очень интересно. Скорее буду болеть тогда за Унион, чем за Герту, потому что когда я жил в Мюнхене, такое же отношение к Баварии. Нормальный мюнхенец болеет за шестидесятников, а не за Баварию.
За Мюнхен 1860, да?
Да-да. Ну, она, конечно, скатились, жалко. Но когда там... Я тогда еще переезжал, когда Ике Хеслер играл за них, когда они еще были в первой лиге. Тогда это было вот дерби, такие были памятные события в тот момент.
Ну, сейчас, конечно, они вряд ли там. Они же и Альянс-арену делили, я помню, вместе. Я был там на Альянс-арене. Но я скажу, что Баварию в Германии очень сильно поддерживают в целом по стране. То есть она собирает какое-то несметное количество денег, атрибутики, спонсоров там. И когда мы там были, я там и не раз был. Там около Альянс-арены туда приезжает огромнейшее число автобусов со всей Германии, в том числе там со Штутгарта, то есть городов, где, казалось бы, есть свой клуб, и ты должен бы болеть за свой клуб, а не за Баварию. Тем не менее, огромное количество поклонников Баварии ездит на Альянс-арену, и нам еще там сказал этот местный, с которым мы были, что у них и абонементы есть, то есть они каждую игру ездят.
То есть... Ну, поэтому в Германии же к Баварии такое отношение, любовь и ненависть.
Ну да.
Кто-то благотворит, а все остальные ненавидят, просто да. Ненавидят. Но да. Я такой ближе ко второму лагерю, но я не могу сказать, что я ненавижу Баварию, но в принципе проблема Баварии — это жуткая доминантность на внутреннем рынке, потому что они, в принципе, нужно отдать им должное с точки зрения финансов. Вот так, как действует Бавария, в Европе не действует никто.
Да, согласен.
У них, с одной стороны, могут выложить там 40 миллионов за Мартинеса, могут спокойно взять 11 миллионов Кутиньо.
Аренду.
При этом оставаться, да, при этом все равно оставаться в плюсах. То есть у них такой вот жесткий, хороший хозяйственник. Потому что был вот этот товарищ Ули Хюнес, который потом за налоги посадили. Он вот такой жесткой хозяйственной рукой выстроил, на самом деле, глобальный бренд, очень стабильный. И они же философия, они говорят, что мы собираем сборную Германии.
Ну да.
Поэтому они из Сити Тацана сейчас и выкупили. И самые сильные игроки, вот Гнарби они тогда закупили. Они самые сильные игроков немецких они тащат к себе.
Гнабри играл в Арсенале, вы знаете, да? Не подошел Арсеналу, был отправлен в Вест-Бромвич и оттуда уже уехал в Германию. Так что в Арсенале его никто не понял. Хотя, на самом деле, мы смотрели, и было видно, что у парня есть задатки. Но...
Ну вот если смотреть вообще на немецких футболистов в английском чемпионате, то ну, немцы играли, как правило, лучше в Италии, чем в Англии. Я вот так пытался вспомнить, кто в Англии на самом деле...
Заиграл,
что-то
да?
Что-то серьезно. За Эсик Нокия, я могу сказать, Лемон за Арсенал.
Ну
Лемон
да.
Это такая,
ну,
какой-то момент. Так, Подольский... Озиль, может быть, сезон. Подольский вообще никакой. Балок в Челси был тенью себя. Швайнштайгер в Мэн-Ю тоже никакой оказался. И это на самом деле были основополагающие системы, игроки вот в немецкой системе, которая доминирует на мировой, именно на уровне сборных, то, в принципе, же никто не заиграл. Тот же не заиграл.
Я правильно понимаю, что у Хаверса нет шансов в связи с этим?
Ой, ему...
Не, ну вы видели вообще его? Я его вообще не видел. Для меня это новая фамилия просто. Слово Хаверц, это для меня новое. Я его, может быть, я видел его в Байере там где-нибудь, но я совершенно его не идентифицирую. За что его купили-то? Он что, там, может что-то? Да? Я пока не вижу. 4 игры прошло, он минусовой просто.
Да, но проблема то, что Байер-то вообще никто не смотрит. То есть он такой крепкий середняк, но совершенно никому не интересный. И это, мне кажется, это вообще проблема вообще немецких игроков, которые не могут адаптироваться в английскую систему. Вот он из того поколения, который же был еще Юлиан Брандт, который тоже играл с ним в Байере. Это были такие два очень подающие высокие надежды. Брандт уже пробежался, оказалось, сейчас играет в Боруссии, но Дортмундская, она тоже нас больше на лавке. Я думаю, просто сложно приспосабливаться. Немцы играют по-другому, у англичан все-таки все намного жестче.
Да.
Мне кажется, Хаверц, он такой, ну, такой, он высокий, он, в принципе, очень такой подвижный, все у него, в принципе, есть, но он-то играет в регби, грубо говоря. Это тоже нужно учитывать, что, может быть, просто с давлением не сравнивается. Ну и плюс, когда, конечно, такие деньги выкладываются, что дополнительная мотивация, ты играешь в большом клубе, и с этим тоже... В Байер никому не интересен, поэтому он там, может быть, и цвел. И, может быть, рановато рванул. Ну, посмотрим. В принципе, в прессе про него много пишут. Я смотрел. Так.
Я вот удивляюсь всегда следующему. Мне казалось, мы уже вот затронули эту тему, что если есть что-то приличное в Германии, то сначала там появляется Бавария все-таки рядом с человеком. Вот если человек отказывается идти в Баварию, тогда там может кто-то еще заехать, чтобы его купить. А я так понимаю, что интереса у Баварии к нему не было никакого, да?
Вполне возможно, это связано с тем, что у них на этой позиции и так достаточно народа, то есть они себе во вред не будут действовать, и то есть сколько они за него, 80 миллионов заплатили?
Ну, примерно, да, там 72, говорят.
Ну, для Баварии сейчас она подождет, сейчас он провалится в Челси, если он сыграет плохо, такая же будет, как с Сане. Они же хотели Сане в прошлом году тоже что-то там за...
Да, но дело в том, что Сане не провалился в Манчестер-Сити, они его в прошлом году не смогли купить, потому что он травмировался, и там с этим была история. Просто сам Сане хотел обратно, ну, уйти из Сити именно в Германию, как я понимаю. То есть там... Вообще, для Англии характерно это испанская тема, то есть вот испанцев, очень много хороших испанцев не могут жить просто в Англии, культурно не могут жить. То есть их там все бесит, они не хотят учить язык. И из-за этого у них там постоянные проблемы. У нас был такой игрок Рейес в Арсенале. Его купили в 2003 году, наверное, в январе 4-го. Он попал в непобедимую команду, когда Арсенал выиграл чемпионат без единого поражения. И на него все молились вообще, какой он был классный. И он через там год или полтора он все равно ушел. Или два, я не помню. Потому что он не мог жить. Ну, не мог человек жить. Все. То есть он вот просыпался, выглядывал в окно, и у него все падало сразу. И он уехал в результате там в Севилью, в Реал. Но все равно лучшие свои годы он провел, когда он был 20-летний, и он провел их в Арсенале. А жить не мог. Эти истории одна за одной идут с испанцами. Одна за одной.
Да.
С немцами вроде нет такого.
С немцами то же самое. Но немцы, вот, допустим, в Арсенале, Мертезаках.
Да, отлично. Хороший.
Отлично. Он. Да. Я как бы так считаю, он в Германии играл лучше.
Это может быть. Я не знаю, как он играл в Германии, но у нас он был все-таки капитаном, и он такой с характером. Вы знаете, у него кличка какая была? Настоящий, он сам с футболки выпускал, даже с этой надписью, Big Fucking German. У него такая торговая марка BFG. И он выпускал футболки. Там, у меня есть это, я купил эту кенгурятник с Big Fucking German. То есть он такой, он прижился. Он сейчас работает руководителем Академии Арсенала.
Да.
Он остался. То есть он прижился в стране, я имею в виду.
Один из немногих, да. Ну... Один из немногих. Ну, в принципе, тут, я в Англии тоже, когда в Лондоне пожил полгода, я тоже очень был рад оттуда сбежать.
Тоже не понравилось, да?
Мне просто... Мне, в принципе, я англичан вот так, в принципе, люблю, потому что они такие... У них присутствует то, что нам, русским... душевный подход на уровне такого сладкого пьянства. То есть это с ними можно прекрасно провести время. Но если мы говорим, допустим, про тот же Лондон, огромное расстояние, очень неудачная инфраструктура, дорого все, все вот эта погода, сложно, и в какой-то момент ты понимаешь, что, да, ну зачем? Столько мест нормальных, где можно жить. Зачем связываться?
Дорого, да. Поэтому... Дорого. Согласен.
И в этом плане, и в этом плане. Поэтому я думаю, что немцы поэтому возвращаются.
Но Германия гораздо, гораздо дешевле, чем Англия, конечно.
Ну, дешевле, плюс, в принципе, здесь посещаемость футбола огромная.
Выше,
здесь
выше,
футбол, да. Любят, да, футбол любят, зарплаты здесь тоже нормальные. То есть понятно, что может английские мерки, но никто не голодает, если ты играешь в каких-то топ-клубах. Если ты за сборную играешь, то, ну, в пятерку, то, то бы ты, скорее всего, упадешь. Поэтому оно, в принципе, здесь и жить удобно. То есть, если жить в Мюнхене или в Лондоне, то тремя руками за руку. Качество жизни просто выше.
Ну, в основном на деньги это перекладывается.
Ну, да, конечно.
На деньги, потому что вот если ты условно зарабатываешь где-то, ну, неважно где, ну, в онлайне ты сидишь, да, и не зависишь от страны, где ты зарабатываешь, то, конечно, на одну и ту же сумму ты в Мюнхене проживешь намного лучше, чем в Лондоне. А в Америке ты проживешь еще лучше, чем в Мюнхене.
Если не в Сан-Франциско.
Нет, ну, что, и не в Беверли-Хиллз, да, возьмем, даже Нью-Йорк просто. Не, ну, в Америке дешевые магазины, то есть там все реально, ходишь дешево. И жизнь дешевая. Я помню, я там купил в магазине Adidas тапки, ну, такие домашние тапочки, дома ходить просто. За $20. Думаю, ну ладно, отдам $20. Фирменный магазин Adidas, думаю, ладно, не пожалею. Вот. Через год я был тут на рынке, случайно попал у нас в области. Обычный рынок, барахолка. Подхожу, тапки с трудом похожие на мои, но нужны были еще просто одни. Я говорю, сколько стоят? Она мне говорит, цифра в рублях, и я понимаю, что это $30. Китайские тапки на барахолке в области. И в этот момент наступает понимание, что надо было там в фирменном магазине в Майами, по-моему, это было. Надо брать было 5 тапок-то сразу, и все.
Ну да.
Но это знать надо. Просто знать, что...
Знал бы прикуп,
да, да, да. Да, да. Хорошо, Александр, спасибо вам большое за то, что пришли. Я думаю, да, что слушатели...
Приятно было пообщаться, спасибо вам.
Спасибо. Друзья мои, когда на рынке финансовом наступит какой-нибудь бурлёж, то мы обязательно Александра пригласим, он нам расскажет, что надо делать в этот момент. И самое главное, с чем это связано все. Сейчас мы пока находимся в диспозиции, в которой мы ждем. Я правильно понял, да, мы ждем, что кризис на самом деле только еще начнется, да?
Ну, на мой взгляд, да, к тому же сейчас за последние месяца, в принципе, ничего не происходит, рынки такие... в сторону идут, никаких четких трендов нету. Наверное, это связано также с выборами. Я думаю, после выборов у нас будет больше динамики.
После...
Она может быть как в позитивную сторону, так и негативную. То есть рынки могут пойти вверх и вниз, но нестабильность ведет к тому, что эти скачки могут быть очень сильны.
После американских выборов, имеете в виду, естественно?
Да, конечно.
Ну, до американских выборов осталось меньше месяца.
Да.
А кто выиграет, по-вашему? Ну, на сегодняшний день вот.
Если бы я мог пожелать...
Да, пожелать, хорошо. Да.
Я бы пожелал победу одного из кандидатов за очень четким большинством. Потому что если я боюсь, что получится такое 50-50, то будет у нас будет переходный период, когда в принципе Америка будет в течение 5-6 месяцев в таком в процессе двоевластия находиться. Это может иметь очень негативные последствия вообще для всех мировых рынков. То есть если бы я мог желать, что для меня главное, там без разницы, кто придет, потому что ничего не изменится. Но вот статус вот накала, вот статус агрессии очень бы хотелось бы снизиться, потому что, не дай бог, будет какая-то заваруха. Это для всех будет очень плохо.
На этой оптимистичной ноте, друзья мои, мы с Александром с вами прощаемся, желаем вам всего самого наилучшего и помним, что как быть непобедимыми, знаем только мы.